Глава пятая, в которой я толкую притчу о бесплодной смоковнице, но последующий диспут совсем уж неописуем. Трудное дело быть примерным сыном при старом и капризном отце. «Где моя грелка?» — воскликнул Антуан. «Исайя, ты хочешь моей смерти, Исайя!» «Я спешу, отец!» — потряхивая накладными пейсами, воскликнул я. «Отец, вот твоя грелка!» Заворочившись в кресле, Антуан величаво приподнял босые ноги. Я подсунул под них здоровенную деревянную грелку, которую самолично наполнил кипятком. Антуан довольно закряхтел. Иудей из него вышел великолепный. Лучше, чем из меня, пожалуй. Просвещенный, верующий в свою веру, но искупитель и сестру, как положено жителю державы, уважающий. Хитрый, но законопослушный иудейский купец. Старый, но еще цепкий до жизни. Неимоверно ворчливый, придирчивый, бережливый к деньгам и азартный к еде. Думаю, многие постояльцы, поглядев на нас, преисполнились жалости ко мне, здоровому мужику, что вынужден бегать вокруг старого папаши, выполняя все его бесчисленные капризы. «Исайя!» Антуан снизошел до того, чтобы посмотреть на меня. «Сходи к повару, погляди на курочку». От очередного визита на кухню меня избавило появление поваренка. Отваренная с имбирем, а потом зажаренная с медовой подливкой, курица золотилась на блюде, окруженной ломтиками репки и горкой картошки. Антуан заерзал в кресле. Я воспользовался паузой, чтобы отойти в сторонку и присесть за общий стол среди пассажиров второго класса. Наш дилижанс остановился на ночь на постоялом дворе. То ли дорога здесь, вблизи от бандитского края Швейцарии, слыла небезопасной, то ли просто кучера утомились.
«Гляжу, жид, он тебя весь вечер тиранит»,
— с сочувствием сказал усатый плотный мужик, методично надирающийся пивом.
«На, глотни!»
Он подвинул ко мне уже заказанную, но еще не тронутую кружку. Секунду я размышлял, стоит ли обижаться на жида, и решил, что не стоит. Во-первых, настоящий иудей стерпел бы, а во-вторых, обижать меня не собирались. Судя по акценту, сердобольный любитель пива был откуда-то из Богемии. Там иудеев называют жидами, не вкладывая в слово ничего обидного. «Спасибо, добрый человек», — сказал я, принимая кружку. Пиво было крепким, темным, подогретым по случаю холодной погоды. За маленькими оконцами в полутьме уже кружили первые снежинки.
«Неужто, отец?» — спросил богемец с интересом.
«Папочка!» — с должной почтительностью ответил я. «Он прихворнул в дороге, вот и немножко нервничает». Против удивления богемец не стал насмехаться.
«Родителей надо уважать, это верно. Все такими будем, не приведи, сестра. Как тебе там, Исайя?»
«Да, уважаемый».
«Певичка!»
Он протянул мне крепкую руку. На ладони не хватало двух пальцев, и он тут же разъяснил. «Сапером я был. В преторианских частях служил державе. Как-то потерял...»
«Вражьей миной?» «Нет, по дурости!»
Певичка поморщился.
«Пошутить решили. Заложили заряд под дом с гулящими девками.
небольшое, чтобы тряхнуло. Наш командир там как раз развлекался, и по этому случаю нас всех в заши выгнал.
И взрывом пальцы оторвало, продолжал я расспрос.
Если б взрывом.
Певичка поморщился.
Мечом отсек. Обделался он с перепугу в самый интересный момент. Так что отыгрался на нас.
Впрочем, мрачность недолго пребывала на его лице.
Ничего. Говорят, он до сих пор с женщинами дело иметь не может. Как заберется с кем-то в кровать, так и пачкает исподнее.
Громко захохотав, певичка сдвинул со мной тяжелую глиняную крошку.
— Давай, жид, восславим.
Ты в сестру-то веруешь?
— Как можно? — я тряхнул пейсами.
— У нас своя вера, любезнейший.
— Значит, правильный иудей, — довольно произнес певичка. Я так сразу и подумал. Я, брат, правильных жидов сразу вижу. Ну так давай державу восславим. Прозит.
Мы чокнулись кружками.
Исайя! — тревожно позвал Антуан, восседая за своим персональным столом. Мальчик мой, ты пьешь пиво? Откуда ты взял это пиво?
«Я его угостил, уважаемый», — ответил певичка, стирая пену с усов.
«Вроде как обычаи ваши дозволяют».
«Ему еще рано пить пиво», — упорствовал Антуан.
«Да ему своих детей пора к пиву приучать», — возразил певичка.
«А кто платит за пиво?» — подозрительно спросил Антуан, обгладывая крылышко.
«Я», — певичка подмигнул мне.
«Ну, тогда пей, пей, Исайя. Только дай мне попробовать, не слишком ли крепкое пиво».
Захохотав, певичка подозвал подавальщицу и потребовал еще пива для нас и для старого жида в углу зала.
Да, актер из Антуана вышел великолепный. Он переигрывал, конечно. Такие иудеи разве что в анекдотах бывают. Но для дешевого трактира и простой публики как раз такая игра и требовалась.
«Куда едете-то?» — полюбопытствовал певичка.
«В Аквинику».
Бывший сапер скривился.
«Ох, не люблю мадьяр.
Чего так?
Я, брат, их насквозь вижу. Да чего же противный народ, жулик на жулике, и вечно на своем лопочет. Ни одного слова человеческого нет, будто им романского мало. Выдумали себе язык, покарай их искупитель».
Тут я в чем-то с ним был согласен. Конечно, на каком языке меж собой говорить — это дело личное. Но такого языка, как у мадьяр, во всей державе не найти. Только у диких киргизов в руссийских степях наречие похоже.
«А разве у них пиво?» — продолжал кипятиться певичка. «Нет, ты скажи, разве пиво умеют они варить?»
«Зато вино ничего».
«Вот именно, что ничего. Разве с маравским или галлийским сравнить?»
Я кивнул, решив не спорить. Не удержался только от замечания. Говорят, бани у них хороши. Даже время таких нет.
Бани! Певичка смачно сплюнул на пол. Дерьмом в их банях несет, яйцами тухлыми. Вода эта серная. И ходят мужики среди мужиков в фартуках. В фартуках в бане, ты подумай, будто сраму стыдятся.